Ибо подъем из бессознательного начинается благодаря работе двух факторов – тайного космического сознания и внешне проявленного индивидуального сознания. Для внешнего человека тайное космическое сознание остается тайным и скрытым. Оно обнаруживает себя, создавая отдельные объекты и существа. Но создавая отдельный объект или тело и ум индивидуального существа, оно создает также коллективные силы сознания, представляющие собой огромные субъективные формации космической природы. Однако оно не наделяет их отдельным структурированным телом и умом и предоставляет каждой формации в качестве орудия группу индивидуумов, то есть формирует для нее групповой ум и изменчивое, но тем не менее очень устойчивое групповое тело. Следовательно, это групповое формирование может становиться все более и более сознательным только с ростом сознательности составляющих его индивидов. Внутренний рост коллективного существа, в отличие от его внешней силы и способности к экспансии, напрямую зависит от развития индивидуума и невозможен без него. Индивидуум важен вдвойне, так как именно через него космический дух создает свои коллективные единицы и придает им своеобразие и динамизм. И через него же он поднимает природу из бессознательности к сверхсознательности и, делая ее все более и более возвышенной, готовит к встрече с трансцендентным. В человеческой массе сознание близко к бессознательному. Свойственные ему движения подсознательны, неясны, неопределенны, поэтому необходим индивид, который мог бы их выявить, выразить, вывести на свет, упорядочить и сделать эффективными. Само по себе массовое сознание приходит в движение под воздействием смутных, наполовину оформленных или неоформленных, сублиминальных и, как правило, подсознательных импульсов, поднимающихся на поверхность. На его уровне царит слепое или почти слепое единодушие, удерживающее индивида в рамках общего движения и не позволяющее ему выбиваться из него. Если такой человек и мыслит, то лозунгами, девизами, призывами, банальными идеями, которые могут быть плохо или хорошо сформулированы. Оперирует расхожими, традиционными или общепринятыми представлениями. Он действует, если не инстинктивно или импульсивно, то подчиняясь стадному чувству или менталитету и закону толпы. Если масса находит лидера или нескольких ярких лидеров, способных воплощать, выражать, направлять и организовывать ее сознание, жизнь и деятельность, то она может стать чрезвычайно действенной и эффективной. Внезапно возникающие таким образом массовые движения временами могут быть столь же неудержимы, как лавина или ураган. Если сублиминальной коллективной формации удается создать устойчивую традицию или найти группу, класс или лидера, способных воплотить ее дух и намерения, то подавление индивида или его полное подчинение массовому сознанию может придать обществу или нации чрезвычайную практическую эффективность. За мощью милитаристских государств и обществ с суровой и мобилизующей культурой, жестко навязываемой их членам, за успехом великих завоевателей присутствует этот тайный механизм природы. Но это только эффективность внешней жизни, а внешняя жизнь не является высшим или последним словом нашего бытия. В нас есть ум, душа и дух, И реальная ценность нашей жизни невысока, если в ее глубинах не растет сознание, не развивается ум, и если жизнь и ум не являются выражением, орудием, средством освобождения и всемерного воплощения души, внутреннего духа. Но развитие ума, рост души, даже ума и души коллектива, зависят от индивидуума, от предоставления ему достаточной свободы и независимости, от его индивидуальной способности выражать и воплощать то, что еще не выражено в массе, то, что еще не развелось из подсознания, не проявилось изнутри или не снизошло из сверхсознания. Коллектив является массой, полем роста. Индивид – провозвестником правды, организатором, творцом. Смешиваясь с толпой, индивид утрачивает свое внутреннее руководство и становится клеткой общественного тела, которое подчиняется коллективной воле или идее, или массовому побуждению. Он вынужден отстраняться, утверждать свою независимость, свою обособленность от целого, самостоятельность и своеобразие своего ума, поднимающегося над средним ментальным уровнем, своей жизни, отличающейся от единообразного коллективного существования, аналогично телу, уже обретшему черты, делающие его по-своему уникальным и неповторимым. И в конечном итоге ему, чтобы найти себя, приходится углубляться в себя, и только найдя себя, он сможет стать духовно единым со всеми. Если он пытается достичь этого единства на уровне ума, на уровне жизни, на уровне тела, не обладая при этом достаточно развитой индивидуальностью, он может быть поглощен массовым сознанием, может так и не реализовать до конца потенциал своей души, своего ума, своей жизни, превратившись в простую клетку коллективного тела. В результате такого поглощения коллективное существо может стать сильным и могущественным, но, скорее всего, оно утратит свою пластичность и остановится в своем развитии. Великих эволюционных прорывов человечество, как правило, добивалось в тех сообществах, где поощрялась инициатива и ментальная, витальная или духовная активность индивида. Природа изобрела эго для того, чтобы индивид мог обособиться от бессознательности или подсознательности массы и стать независимым живым умом, жизненной силой, душой, духом, взаимодействующим с окружающим миром, но не поглощенным им и не чувствующим себя вне его беспомощным и неполноценным. Ибо индивид, даже являясь частью космического целого, представляет собой нечто большее. Он – душа, не зашедшая из трансцендентного. Эту свою глубинную суть он не может проявить сразу, поскольку он слишком близок к космической бессознательности и достаточно далек от изначальной сверхсознательности. Он должен осознать себя ментальным и витальным эго, прежде чем сможет осознать себя душой и духом. Хотя осознать себя обособленной личностью – это еще не значит познать себя. Истинная духовная личность не является ментальным эго, витальным эго и телесным эго. Поначалу человек не столько познает себя, сколько утверждает свою волю, силу и эгоистическую независимость. Поэтому должно прийти время, когда он должен будет проникнуть за сумрачный покров своей эгоистической личности и попытаться познать себя. Он должен приступить к поиску истинного человека – Иначе его образование в школе природы ограничится начальными классами, и он не сможет освоить ее более сложные и фундаментальные предметы. Как бы ни были значительны его практические знания и внешняя эффективность, он останется лишь высокоразвитым животным. Сначала он должен заняться психологическими исследованиями и изучить каждый элемент своего природного существа – эго, ум с его инструментами, жизнь и тело, чтобы в конце концов понять, что все его существование невозможно объяснить только работой этих элементов, и что цель этого существования заключается не в эгоистическом самоутверждении и самоудовлетворении, а в чем-то другом. Он может искать это объяснение и эту цель в природе и человечестве, и таким образом приближаться к открытию того, что он един со всем, что он видит вокруг себя. Он может искать их в высшей природе, в Боге, и таким образом приближаться к осознанию своего единства с Божественным. В реальной жизни он пытается следовать обоими путями и, постоянно колеблясь, неизменно стремится ограничиться очередным решением, кажущимся с точки зрения всевозможных фрагментарных открытий, сделанных им на этом двойственном пути поисков и находок, наиболее приемлемым и оптимальным. Но какие бы цели он ни преследовал, на этой стадии именно себя он настойчиво пытается обнаружить, постичь и осознать. Его знание природы, его знание Бога лишь способствуют его самопознанию, совершенствованию его существа, достижению высшей цели его индивидуального субъективного бытия. Познание природы и космоса может принять форму познания и подчинения себя в ментальном и витальном смысле и подчинения окружающего мира. Познание Бога может принять аналогичную форму, но мир и я будут уже пониматься в более высоком, духовном смысле. Или же превратиться в столь знакомый и желанный религиозному уму поиск индивидуального спасения, либо благодаря вознесению на небеса после смерти, либо благодаря растворению обособленного эго в высшем «я» или высшем «не я», погружению в блаженство Абсолюта или нирваны. Хотя какую бы форму этот поиск ни принимал, всегда именно индивид стремится индивидуально познать себя и смысл своего обособленного существования, а все остальное, даже альтруизм, любовь к человечеству и служение ему, полное самоотречение или аннигиляция себя, становится, как бы тонко это ни маскировалось, средствами, способствующими достижению этой единственной цели его повзрослевшей личности. Будь это просто расширенной формой эгоизма, что может показаться на первый взгляд, подлинным центром человеческого существа стало бы изолированное эго, сохраняющееся в нем до самого конца или до тех пор, пока он не освободится от него путем растворения в неопределимой вечности бесконечного. Но позади этого поиска существует более глубокая тайна, объясняющая его индивидуальность и ее требования. Тайна духовной и вечной личности, тайна Пуруши. Именно из-за наличия духовной личности, божественности в индивидууме, это совершенствование или освобождение, называемое на Западе спасением, должно быть индивидуальным, а не коллективным. Ибо любое совершенство общества может прийти только благодаря совершенству составляющих его индивидов. Именно потому, что индивид является тем, ему чрезвычайно важно найти себя. В результате полного предания и подчинения себя Всевышнему, именно он, благодаря совершенному самопожертвованию, достигает совершенного самопознания. Избавляясь от ментального, витального, физического и даже духовного эго, именно бесформенная и безграничная личность погружается в собственную бесконечность и наслаждается покоем и радостью этого освобождения. Ощущая, что он является ничем и никем, или всем и каждым, или единым, который абсолютен и превосходит все, именно Брахман в индивидууме осуществляет это грандиозное слияние или это чудесное соединение, йогу, вечной частицы своего бытия с широкой и всеобъемлющей или высшей и все превосходящей целостностью своего вечного существования. Выйти за пределы эго необходимо, но невозможно выйти за пределы своего «я», разве что только обнаруживая его трансцендентность и универсальность. Ибо «я» не является эго. Оно едино со всеобщим и с единым, и обнаруживая его, именно всеобщего и единого мы обнаруживаем в себе. Противостояние, обособленность исчезают. Но «я», духовная реальность, остается, будучи неразрывно слитым с единым и всеобщим, благодаря этому освобождающему исчезновению. Поэтому более высокое самопознание начинается тогда, когда человек оставляет свои заботы, связанные с отношением природы и Бога, к его поверхностному существу, его наиболее внешнему «я». Первый шаг заключается в том, чтобы понять, что помимо жизни есть нечто еще, ощутить свое вечное существование во времени, осознать, конкретно почувствовать ту субъективную непрерывность, которая зовется бессмертием души. Когда человек знает, что существуют состояния или планы бытия за пределами материального мира, что у него за спиной и впереди множество жизней, что, по крайней мере, он существовал до рождения и будет существовать после смерти, он на пути к тому, чтобы, благодаря расширению своего сознания за пределы текущей жизни и осознанию собственной вечности, избавиться от своего неведения во времени. Второй шаг заключается в том, чтобы понять, что то, что он осознает в своем внешнем бодрствующем состоянии, еще не все его существо, и начать исследовать бездны бессознательного, глубины подсознательного и сублиминального, а также восходить на высоты сверхсознательного. Так он начинает избавляться от другой формы неведения – психологического незнания себя. Третий шаг заключается в том, чтобы обнаружить в себе нечто, отличное от инструментальных ума, жизни и тела. Не только бессмертную и непрерывно развивающуюся индивидуальную душу, поддерживающую природу, но и вечное неизменное «я» и «дух», а также заняться изучением разных уровней своего духовного бытия, продолжая до тех пор, пока не выяснится, что все в человеке является выражением духа, и пока не будет найдено звено, соединяющее его высшее и низшее существование. Так он начинает преодолевать еще одну форму неведения – структурное незнание себя. Обнаруживая «я» и «дух», он обнаруживает Бога. Он чувствует, что существует «я», которое превосходит все временное. Он, пребывая в космическом сознании, начинает прозревать это «я» в виде божественной реальности, находящейся позади природы и этого мира существ. Его ум начинает осмысливать или ощущать абсолютное, разнообразными ликами которого являются «я», «индивидуум» и «космос». Сдавливающая его хватка космического, эгоистического и изначального неведения начинает слабеть. Пытаясь преобразовать свое существование в соответствии с открывающимся ему знанием о себе, он постепенно начинает по-другому смотреть на мир, изменяет свои жизненные мотивации, помыслы и поступки. Его практическое незнание себя, своей природы и целей своего существования уменьшается. Он ступает на путь, позволяющий выйти из лжи и страдания ограниченной и фрагментарной жизни и достичь совершенного обладания и наслаждения подлинным и полноценным существованием. В процессе этого познания он постепенно осознает единство трех исходных категорий – Бога, человека и природы. Ибо, во-первых, он обнаруживает, что в своем проявленном бытии он един с космосом и природой. Поскольку ум, жизнь и тело, душа во времени, сознательное, подсознательное и сверхсознательное – как бы они ни взаимодействовали и каким бы результатом ни приводило это взаимодействие, относятся к категории космоса и природы. Но он также обнаруживает, что на уровне той реальности, которая стоит за ними и поддерживает их, он един с Богом. Ибо говоря «Бог», мы имеем в виду Абсолют, Дух, вневременное и внепространственное «я», а также «я», проявленное в космосе, владыку природы. И на уровне всего этого его собственное существо восходит к Богу и исходит из него. Он является абсолютом, «я», духом, отождествленным с собственной множественностью в космосе и скрытым в природе. В процессе обеих этих реализаций он обнаруживает свое единство с другими душами и существами, относительное единство в природе, поскольку он един с ними на уровне ума, жизни, материи, души, каждого космического принципа и результата, несмотря на все различия в энергии и ее деятельности, в характеристике принципов и результатов. И абсолютное в Боге, поскольку единый Абсолют, единое Я, единый Дух порождает, управляет и наслаждается бесконечным многообразием всех существ и вечно является их первоосновой. Единство Бога и природы не может не стать для него очевидным. Ибо в конце концов он обнаруживает, что именно Абсолют является всеми этими относительными феноменами. Он видит, что каждый принцип является проявлением Духа. Он обнаруживает, что именно «Я» стало всеми этими становлениями. Он чувствует, что именно Шакти или сила бытия и сознание владыки всех существ является природой и действует в космосе. Так, в процессе самопознания мы обнаруживаем то, что, будучи познанным, делает нас едиными со всем сущим, и что, будучи обретенным, позволяет обладать и наслаждаться всем на уровне нашего субъективного существования. И в равной степени познание Вселенной в силу этого единства тоже должно привести ум человека к аналогичному откровению. Ибо, зная природу как материю, силу и жизнь, он будет вынужден изучить взаимодействие всех этих принципов с ментальным сознанием. И как только он постигнет подлинную природу ума, он неизбежно увидит, что скрывается за внешней видимостью вещей. Он должен обнаружить волю и разум, стоящие за работой силы и обусловливающие материальные и витальные феномены. Он должен почувствовать, что они одни и те же на уровне бодрствующего сознания, подсознания и сверхсознания. Он должен найти душу в теле материальной вселенной. Исследуя природу через те категории, которые позволяют ему осознать свое единство со всем остальным космосом, он обнаружит сверхприроду за всем внешним и видимым, высшую силу духа во времени и за пределами времени, в пространстве и за пределами пространства, сознательную силу «Я» и Абсолюта, позволяющую первому становиться всеми формами становления, а второму проявлять все относительные феномены. Иными словами, он познает ее не как материальную энергию, жизненную силу, ментальную энергию, которые являются только различными аспектами природы, а как мощь знания воли божественного владыки бытия, сознание силу самосущего вечного и бесконечного. Поиск человеком Бога, становящийся в конце концов самым захватывающим и увлекательным, начинается с его первых неуверенных попыток познать природу и смутного ощущения, что в ней и в нем есть что-то незримое. Даже если религия начинается с анимизма, поклонения духам или демонам, обожествления природных сил, на чем настаивает современная наука, в этих первоначальных формах лишь бесхитростно воплощается подсознательное интуитивное восприятие, неясное невежественное ощущение скрытых влияний и бесчисленных сил, или же смутное чувство, что тому, что кажется нам бессознательным, присуще бытие, воля, ум, что позади видимого находится невидимое, а в вещах тайно пребывает сознательный дух, наполняющий собой каждое действие энергии. Смутность, примитивность и неадекватность первичного восприятия совсем не лишают ценности и истинности этот великий поиск человеческого сердца и ума. Поскольку все наши искания, в том числе и научные, неизбежно начинаются с неясного восприятия скрытых реалий и мало-помалу приближают нас ко все более и более отчетливому видению истины, которая поначалу бывает окутана и скрыта мглой неведенья. Антропоморфизм является символическим подтверждением той истины, что человек — это уменьшенный образ Бога, что существует одно тело и одна душа всего сущего, и что человечность, пусть и относительная, на сегодняшний день является наиболее полной формой богопроявления, а божественность — проявлением в совершенном виде того, что в человеке несовершенно. То, что он повсюду видит себя и поклоняется этому как Богу, тоже верно. Но в данном случае, в силу присущего ему неведения, он снова упрощает и несколько искажает истину того, что он и Всевышний едины, что в нем частично отражается то, и что обнаружение своего более великого «Я» повсюду означает обнаружение Бога и прикосновение к реальности в вещах, реальности всего существования. Единство, скрывающееся за различиями и разногласиями, является тайной причиной разнообразия человеческих философий и религий. Ибо каждый богослов или философ улавливает некий образ или некую деталь, касается какой-то грани единой истины или описывает один из множества ее аспектов. Они могут смутно воспринимать материальный мир как тело божественного или жизнь как великое дыхание божественного существования, или все вещи как мысли космического ума, или осознавать, что существует дух, превосходящий все эти вещи и являющийся их более тонким, но все же более чудесным источником и создателем. Они могут находить Бога только в бессознательном или придавать ему образ единого сознающего в бессознательных вещах, или невыразимого сверхсознательного существования, для достижения которого нужно оставить земное бытие и свести на нет активность ума, жизни и тела. Или, преодолев разделение, они могут увидеть, что он одновременно является и всем этим, и бесстрашно согласиться с далеко идущими последствиями этого видения. Они могут без каких-либо ограничений поклоняться ему как космическому существу, или, подобно позитивистам, ограничить его и себя человеческими рамками, или наоборот, будучи очарованными виденьем вневременного и внепространственного неизменного, отвернуться от него в природе и космосе. Они могут почитать и славить его то в причудливых или в приукрашенных, то в возвеличенных формах человеческого эго, или за то, что он обладает всеми теми качествами, к которым стремится человек, за его божественность, представляющуюся им великой силой, любовью, красотой, праведностью или мудростью. Они могут воспринимать его как Господа природы, Отца и Создателя, или как саму природу и Вселенскую Мать. Искать его как возлюбленного, влекущего к себе все души, или служить ему как тайному владыке всех трудов, поклоняться единому Богу или многоликому Божеству, одному божественному человеку, или одному божественному во всех людях, или, осуществляя более масштабный поиск, обнаружить единого, чье присутствие позволяет объединиться в сознании или в трудах или в жизни со всеми существами, со всеми вещами во времени и пространстве, с природой и ее влияниями, и даже с ее неодушевленными силами. Но как бы он ни воспринимался, подспудная скрытая истина должна всегда оставаться той же самой, поскольку не существует ничего, кроме этого единственного, божественного, бесконечного, которого все ищут. Поскольку все есть этот единый, в человеческих подходах к его постижению должно присутствовать бесконечное разнообразие. Если бы человек не приближался к Богу столь разнообразными путями, он никогда бы не смог познать его полностью. Но величайшая интеграция знания становится возможной только тогда, когда оно достигает своих высочайших уровней. Мудрейшим является тот, кто обладает самым высоким и самым широким видением. Благодаря такому видению познаваемое слагается в одно всеобъемлющее и осмысленное целое. Все религии становятся различными подходами к одной истине, все философии – взглядами на разные аспекты одной реальности. Все науки сливаются в одну высшую науку. Ибо то, что мы ищем с помощью ума, чувств и сверхчувственного восприятия, наиболее полно обнаруживается в единстве Бога, человека, природы и всего, что есть в природе. Брахман, Абсолют, является духом, вневременным «я» и «я», властвующим над временем, владыкой природы, создателем и вседержителем космоса, присутствующим во всех существах, душой, из которой выходят и в которую возвращаются все души. Такова истина бытия, если исходить из высочайших представлений человека о Боге. Тот же самый Абсолют, зримо пребывающий во всех относительных феноменах, дух, воплощающийся в космическом уме, жизни и материи, и настолько полно превращающий природу в свое второе энергетическое «я», что все, что она вроде бы творит, становится «я» и духом, по-разному проявленным в его собственном бытии, в понятных его сознательной силе, образах, ради его наслаждения разнообразными аспектами собственного существования. Такова истина бытия, к которой познание природы и космоса ведет человека, и к которой он приходит, объединяя свое знание природы со знанием Бога. Эта истина Абсолюта совсем не отрицает циклического развития Вселенной, а наоборот, объясняет его. Именно самосущее бытие становится всем видимым становлением. Все эти существа обнаруживают в «я» свое вечное единство, постигая истину древней формулы «я есть он». Космическая энергия является ничем иным, как сознательной силой этого самосущего «я». Благодаря этой энергии оно, при посредничестве универсальной природы, облекается в бесчисленные формы, а с помощью своей божественной природы оно, охватывая и одновременно превосходя универсальное, может достичь в каждой из них индивидуального осознания своего собственного изначального существования. И тогда его присутствие и силу человек начинает ощущать в себе, во всем и в своих отношениях со всем. Такова истина бытия, к которой, расширяясь, восходит человек, полностью постигая себя в Боге и природе. Благодаря тройственному знанию, полному знанию себя, полному знанию Бога и полному знанию природы, ему становится ясна его высокая цель и предназначение. А в усилиях и трудах человечества начинает просматриваться грандиозный замысел. Сознательное единение Бога, души и природы в сознании человека закладывает незыблемые основы его совершенства и примирение им всех существующих противоречий. Так он достигает своей максимальной высоты и широты, состояния божественного сознания и божественной жизни, которая становится основой и отправной точкой для его беспрепятственного развития и совершенного познания себя, мира и Бога.